Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию литературно-художественный журнал «Мера», третий номер, 2012 год, учредитель и издатель, информационное агентство «Верхняя Волга». Сергей Кузнечихин. «На торфу». Главы из повести. Точное время. А начались мои приключения еще до появления на свет. Тут и прапра, и дедушка, и папаня, все понемногу постарались. Наследство от Петуховых не остается, а от наследственности никуда не денешься. Чем богатый, как говорится. Родился я в поезде, но это ничего не значит, и к приключениям не имеет никакого отношения. Поезд — вполне нормальное место для рождения человека, которому суждено всю жизнь болтаться по вокзалам и гостиницам. Это еще не начало приключений. Вся заковыка в том, что меня вообще быть не должно. Ну, судите сами. Отец вернулся с фронта 1 сентября 45-го. А 30 декабря 45-го года я уже родился. Теперь отнимите. Странная цифра получается, не так ли? Пусть и записали меня на 1 января нового года, все равно не складывается и не вычитается. Правда, знал я одного химика, не из тех, что над пробирками колдуют, а из тех, что определенный отрезок жизни отдают на строительство химкомбинатов. Химик рассказывал, что родился 4-месячным, и до получения паспорта его держали в банке со спиртом. Потому он якобы распохмелиться никак не может. Но химикам я не верил, и к спирту равнодушен. Пиво предпочитаю. К тому же появился на белый свет, имея почти 5 килограммов живого веса. Это я сейчас поисхудал. А тогда поухленький был, щеки со спины проглядывались. И крикливый. Все проводницы сбежались. Так что походил я больше на 10-месячного, заждавшегося свободы. Но каждый лишний месяц был против меня. В такой арифметике без алгебры не разберешься. И все-таки батя насчет моего происхождения не сомневался. Он знал, что появился я на свет благодаря жене майора Воскобойникова. А история получилась такая. Заняла батькина часть польский городишко. Вошли и остановились. Немцы грешным делом тоже умели воевать. И отступали не так быстро, как нам хотелось бы. И вот заклинило. Время идет. Победа близка, а смерть еще ближе. Оттого и завелись шашни у командира части майора Воскобойникова с настоящей полячкой. Не выносил командир простое. Да и полячка была с глазищами в полулица и волосами не ниже колен. На войне день за два, а военная любовь и того круче. Да тут еще месяц март. Майор свою подругу подарками заваливает. Солдатам тоже кое-что перепадает. И муштры никакой. Хороши деньки, не длинные, не короткие. Только жаль, что мало их. Прошел слушок, будто наступление готовится. Майор для прощания с паненкой ящик шампанского раздобыл. Но тут уж заседания одно за другим пошли. Майора туда-сюда теребят. Вызвал он батьку моего и велел отвезти ящик по адресу. Сел батя в танк и погнал. У него эта игрушка с пушкой послушнее лошади была. Он на ней за водой ездил, и вдовам пахать помогал, и по снабжению мотался. Снабженец на такой машине намного обаятельнее выглядит. Ему и отказать не у каждого язык повернется. Дорога до командирской крали была знакомая. Едет батя, соображает, как погалантнее подарок преподнести. В переулке перед домом притормозил. Ящик, перевязанный бантом, подвесил к стволу своей элегантной машины и подкатил так, чтобы подарок аккуратненько повис на подоконником. Протягивай руку и бери. Да помни блестящих русских офицеров и русских солдат-умельцев. Жест изобразил, а оценить некому. Паночка мацион совершал. Посидел батя на крылечке, покурил. Нет хозяйки. Что делать? Обратно вести? Но приказано было вручить, а военные приказы должны выполняться. Иначе не победишь. Взял он тогда гвоздик, поковырялся в замке, и дверь открылась. Для хороших рук это пара пустяков. Занес шампанское в хоромы панские, огляделся. Лепота. Но только порядку маловато. В стенку огромные часы вмонтированы, амурами да венерами разукрашены. Они тикают. Мастеровой человек мимо сломанного механизма редко пройдет. А если механизм ко всему еще и диковинный, не нашинский какой-нибудь, тогда к любопытству и бахвальству примешивается. Что греха-то есть? Есть такая слабость у моих предков. И решил батя удивить командирскую зазнобу, повторить подвиг левши и показать ей, что русский солдат не только стрелять умеет. Голова у моего батьки 61-го размера. С такой, если даже на треть заполненной, можно в большие люди выйти. А у батьки значительно больше, чем на треть. Только образования серьезного не хватает. Времена сложные были. Детка наш дома не сидел, воспитанием не занимался. И помощь от него нерегулярная. А семья большая, прокормиться трудно. Однако батя 5 зим подряд бегал в волосную школу. 9 верст туда, 9 обратно. Учителей там было всего 2. Один вел русский язык, историю и географию. Второй — арифметику и физику. Просветители были братьями и плюс ко всему близнецами. Оттого у батьки и знания получились немного путанными. Пифагор у него вместо Ганнибала с римлянами воевал, а Исаак Ньютон папуасов от проказа лечил. Только и поправить его в том захолустье некому было. Мать хвасталась, что охмурила самого грамотного парня, который не только читать-писать, велосипеды умел рисовать. По тем временам велосипед был все равно, что для нас нынешний космический корабль. После братьев-близнецов отец еще на курсах поучился, и этого ему хватило, чтобы стать великим специалистом по тракторам и заодно первым парнем на селе. Благодаря стальным лошадкам он и в 37-м на свободе удержался, когда деда и дядьку, бывшего командира полка, посадили. Кочевал из одной МТС в другую. Где ремонт? Где посевная, где уборочная. Специалист везде нужен. Дело сделал и дальше, пока любознательные товарищи присмотреться не успели. Так и уцелел. Вышел из окружения с минимальными потерями. Один раз патефон в спешке оставили, потом сундук в дороге не укараулили, и сестра потеряла 1,5 года. Каким образом, спрашиваете? А самым нелепым. Она родилась в 36-м, а в 38-м маманя по неграмотности растопила печку ее метриками. С перепугу чуть в слезах не утонула. И не мудрено. Попадешь в милицию, а там за потерю документа возьмут да и припаяют 5 лет, если не больше. Батя, конечно, храбрился, утешал как мог. Только много ли сможешь, если не сегодня, так завтра в казенном доме поджидают. Но все-таки придумал. Переехали в соседнюю область. И он еще до устройства на работу, прямо с вокзала, заявился в больницу, выпил с кем полагается и получил справку, что в дороге у него родилась дочь. 18 месяцев как не бывало. Сестрицу такая потеря пока не удручает, омолаживает, можно сказать. Но ближе к пенсии, как знать, там своя арифметика, еще в другую сторону пойдет. Но батя в той суматохе о пенсии не думал, он и до своей-то не надеялся дожить. Одного посадили, другого сослали, третий без вести пропал. И надежда только на стальную лошадку, у которой черепашья скорость, и на госпожу удачу. Однако вернемся к часам. Они, конечно, не велосипед, не трактор, но очень уж захотелось бате себя показать. Открыл, значит, дверцу и прикидывает, как бы в механизм заглянуть. Один шурупчик отверткой потрогал, другой покрутил. И вдруг стена подалась. Представляете? Чуть нажал, и она поехала. Как турникет на проходной. Вокруг оси. Не вся стена, разумеется, а часы, вмонтированные в дверь. Повернулись и открыли проход. А дальше ступеньки в тайник. Завалилась суббота за пятницу. Батя чуть было не сунулся туда, но вовремя унюхал запах табака. Запах благородный. А майор Воскобойников, кроме махорки, ничего не признавал. Да и зачем ему в тайнике прятаться на завоеванной территории? Значит, кто-то чужой. Батя потянулся за автоматом, да вспомнил, что в танке его оставил. Неудобно же к даме с оружием. Как быть? На столе патефон и ящик с шампанским, на полочке перед зеркалом ножницы и одеколон. Кстати, об одеколоне. Выпил батя на день танкиста. Нет, не одеколона. Наружные напитки он употреблял строго по назначению. Выпил нормальной русской водки. И захотелось ему ради праздника постричься. А парикмахерша сдобная, как французская булка, пока простыней окручивала, нечаянно прижалась. Потом еще раз. При ее работе без этого не обойтись, особенно если выпуклые места в избытке. А много ли пьяному надо, чтобы воспылать? Облапил за талию и на колени. Да просчитался. Дамочка оказалась чьей-то верной супругой и с характером. На его невинную шутку своей шуткой ответила. Сначала постригла под пионерскую челку, а потом вместо одеколона обрызгала какой-то вонючей пакостью. И батя с детской прической и странным ароматом отправился в гости. Хорошо еще не домой. Маманя бы растолковала ему, с чем едят французские булки. Друзья однополчане выручили. Обрили под Котовского, а запах попробовали одеколоном перебить. Но не получилось. С неделю благоухал. Но это уже после войны было. А что там скажете с тайником, в котором прятался неизвестный враг? А под рукой у бати всего и были только ножницы. Как думаете, он выкрутился? А вот как. Поставил немецкую пластинку, а сам бутылку в руки и к часам. Спрятался за ними и ждет. Ждал недолго. Немец услышал свою музыку и понял это как приглашение. Все, мол, спокойно, прошу любить и жаловать. Он даже насвистывал, поднимаясь. Ну, а дальше? Главное не перестараться, рассчитать удар так, чтобы бутылку об голову не разбить и память из языка не вышибить. Это у бати аккуратненько получилось. Пленника связал, шампанское выпил. Через неделю к ордену Красной Звезды представили. Батя, когда еще патефон заводил, понял, что там офицер прячется. Не будет же командирская краля с солдатней путаться. Но чтобы в тайнике целый оберштурмбанфюрер сидел, да еще с важными стратегическими документами, этого он не ожидал. Это чистое везение. Кстати, и майору Воскобойникову повезло. Окажись немец по чину ниже, чем он, суда офицерской чести не миновать. Быстренько бы подрыв авторитета пришили. Но майор без суда скис. Мало того, что шуточки свои всегдашние позабыл, он и материться перестал. Все чего-то думает, думает. А чего думать? Ордену завидовать? Не должен, свои в три ряда. Из-за краля расстраиваться? Тоже не в его натуре. Но что-то с мужиком случилось. Смотреть больно. Того и гляди, под пулю подвернется. Посоветовались солдаты, которые из старичков. Жалко терять боевого товарища в конце войны. И велели бате переговорить с майором, снять камень с его души. Майор словно ждал его. Без всяческих прелюдий налил две кружки до краев и говорит: «Езжай, Лука, в командировку в город Сыктывкар. Живет там у меня жена законная, и есть подозрение, что не очень она скучает обо мне. Езжай и разведай. У тебя нюх на этих тыловых оберштурмбанфюреров. Но время-то военное, просто так не проедешь». Поэтому выписали батьке командировку на Урал, не помню точно в какой город, а по дороге он должен был заглянуть куда следует. У жены майора Воскобойникова в городе Сыктывкаре никакого оберштурмбанфюрера батя не застал, и тайника у нее в квартире не было. Да и не шибко-то он искал, не в его характере шпионить за чужими женами. Тем более, что благодаря этой прекрасной женщине выкрылась ночка домой заскочить. Рискованно, конечно, было. Могли и за дезертира принять. Поэтому затемно пришел и до рассвета вышел. Как будто и не было его. Оттого и принялись соседи и кумушки считать да пересчитывать мои месяцы. Для мужиков аргументы найти нетрудно, а завистливой бабе рта не заткнешь. Мать-бедняжка на улицу выйти боялась, сидит и ревет целыми днями. Тут уж и батька испугался, как бы от такой нервной перегрузки дурачок не родился. С маленьким приветом. Ну, для нас, Петуховых, вроде как норма, но чтобы совсем дурак, это уж перебор. И плюнул он тогда на всю сплетенную свору одним плевком, погрузил свой табор в вагон и айда в стольный город Москву. Самую малость не доехали. Всего 300 километров. И во всем я виноват. Потерпел бы немножко и родился бы столичным жителем. Куда там? Свободушке захотелось. Видать, и вправду мамкино нервное напряжение сказалось на моих умственных способностях. Пришлось выходить на первой же станции. Еще по дороге в больницу увидел батя, как трактор на буксире полуторку тащит. И понял, что работа для него найдется. На торфоразработке без трактора не обойтись, а трактору без механика и подавно. Здесь и завязли. В поселке. На торфу.